Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас Михаил Хосьминский, руководитель Центра кризисной психологии при храме Воскресения Христова на Семеновской в Москве. И мы говорим, как правильный баланс соблюсти в воспитании детей, чтобы ребенок не чувствовал себя, с одной стороны, Господом Богом для своих родителей, стоящим на пьедестале и сияющим в пространство просто так, не предпринимая для этого никаких усилий, а с другой стороны, как не сломать в нем ощущение вот этого, ну, защищенности и скафандра, который дает безусловную любовь. Это, мне кажется, тоже очень важно.
Конечно.
Чтобы это было. Но вот возвращаясь к вопросу Кости, который, как практикующий родитель, вполне резонно и закономерно интересуется, а как мне проверить, все ли нормально с ребенком? Вот вы сказали о том, что должны быть не только права, но и обязанности, и свой круг обязанностей ребенку обязательно нужно знать. И, может быть, стоит их прописать и прочее. Я знаю, с какими сложностями на практике родители сталкиваются, когда, ну, не хочет ребенок чего-то делать. Как с этим можно разобраться так, чтобы не повредить его психику и свою тоже? Ведь криком и обвинениями в адрес ребенка результата тоже не добьешься. Ах ты, бестолочь такая, и, ну, целый ряд эпитетов, которые могут себе позволить родители в адрес вот этого беззащитного существа.
Ну, нет, подождите, давайте мы тогда уточним. Мы какой вообще возраст рассматриваем? Понимаете, в разном возрасте разные меры. А вы какой возраст имеете в виду, ребенка?
Ну, я сейчас имею в виду там 6-7 лет, например.
6-7 лет, да. Понятно. Ну, это немножко, так сказать, другая тогда история, потому что слишком...
Но у тебя, Кость, сколько
кто-то
сейчас,
кто-то о подростке, Миша, говорит, кто-то о совсем маленьких детях. Костя, о каком возрасте говорит?
Я как раз говорю, у меня сыну сейчас 6 лет.
А, хорошо, ну понятно, тогда давайте на этом сосредоточимся, слушайте. В 6 лет орать, конечно, не надо. В крайних только, я думаю, каких-то случаях. То есть, ну, знаете, как вот есть отрицательный стимул, есть положительный стимул. А должен быть стимул, безусловно, отрицательный. А, но вот если человек орет, то это, наверное, плохой стимул. Проще, там, ну, что-то нежелательное для ребенка, да, ну, иди там в угол встань, да, не жестоко. Вот здесь вот есть такая грань. Мы делаем для чего это? Мы делаем для того, чтобы ребенок, получив этот отрицательный некий стимул, да, исправил свое поведение для своего же блага, для лучшей там социализации и так далее. Или мы просто жестоко хотим ему сделать за что-то,
хотим утвердить свою
за
власть,
какие-то, да, дела его жестоким, да, утвердить свою власть, совершенно точно. Это две разных мотивации. А если мы идем по второму пути, то этот путь нас приведет не туда. Должна быть и любовь, и понимание, и положительный стимул, и, соответственно, отрицательный. Это уж каждый родитель, наверное, может выбирать по-своему. Ну, конечно, какое-нибудь истязание, избивание, унижение.
Отмели. Все, да, этим не пользуемся. Так, всё. Значит, следующий вопрос. Вот ребенок, который, скажем, там, он уже в другом возрасте, там, пусть ему будет около 12 лет, он ничего не хочет делать. Ну, как бы отстаньте от меня, дайте вот, что вы привязались? Ну, не пойду я там в магазин и прочее, прочее. А в какой момент,
даже? Аня Леонтьева любит этот пример приводить, что у подростков есть любимая фраза «дверь закрой». В комнату,
ну,
свою.
Да, да.
Дверь закрой.
Оставьте меня в покое. Вот.
Ну да.
Где что пошло не так? Если пошло не так, может быть, это нормально? И человек исследует теперь уже свое собственное пространство и круг своих, так скажем, возможностей и компетенций. И как его в этой ситуации сподвигнуть к пониманию своих обязанностей.
Я думаю, не во всех вообще случаях можно уже сподвигнуть в 12 лет к своим обязанностям. Да,
то есть это нужно начинать там вот
конечно,
с 4.
Конечно, если уже что-то все запущено, если я привык там, например, до 12 лет, что вокруг меня все вращаются, ну, почему я в 12 лет должен вдруг изменить свое там, поведение радикально? Почему вдруг это должно? Если у меня нету никаких... стимулов для этого абсолютно.
В каком возрасте обязанности начинаются?
Обязанности начинаются там с 2 лет, вот как uh-huh. человек начинает себя понимать. Ну, разные, естественно, обязанности. Не обязанности там мыть посуду, которые там начинаются, например, там в 7 лет, или там в 6. Ну, в разных семьях по-разному. Уж каждый, наверное, смотрит для девочек одно, для мальчиков другое и так далее. Но, в принципе, обязанность собрать свои игрушки куда-то в ящик уже должны быть, ну, вот в самом раннем возрасте. Человек должен к этому приучаться. Я очень хорошо помню, вот вы напомнили про 12 лет. Я очень помню огромный мой конфликт с моим дедушкой, вот, который был очень серьезным таким человеком. И он однажды приехал к нам, так сказать, в гости, а я в это время выносил мусор. В мусоропровод. Я рассыпал там из ведра. И он это увидел. Говорит, подними. Вот возьми веник, смети и подними. Ну, выкинь. А мне куда-то надо было бежать. Начинались какие-то мультики. Там, я нет, не хочу, там и так далее. В общем, это бадание продолжалось. Я думаю, минут 10-15, ну, так по памяти, как бы я помню.
Мультики закончились.
Мультики уже, наверное, закончились. Это просто обида была... У меня прямо крайнее вот на него. Хотя он очень много для меня сделал, всегда был огромным авторитетом. Потом, ну, естественно, что помирились, понятно, но там что-то внутри было. И вот сейчас, каждый раз, вынося мусор, я эту вот вспоминаю ту историю, когда стараюсь ничего, собственно, чтобы не просыпалось. И я понимаю, на самом деле, сколько он мне тогда... Вот тем, что он меня мультиков лишил и заставил это сделать, там, через мои слезы, через мою истерику, вот на самом деле, сколько он мне дал. Он мне показал, что я не пуп земли. Он мне показал, что мои интересы не самые главные в этой жизни. Показал, что нормы вот этого социального общежития в данном случае важнее, там, гигиенические нормы, да. И я ему вот весьма благодарен. Хотя я нисколько не сомневаюсь в том, что он меня любил. Уже его давно, конечно, нет на этом свете, но сомнений нет. Вот когда вот любовь и вот такое ограничение. Вот 12 лет. Но я тогда понял, что не надо вот так вот делать. И с тех пор я аккуратненько, как бы, вот видите, до сих пор уже. Это просто на, как бы на примере, понимаете? В 12 лет тоже можно ограничить. Если ты ограничишь с любовью, если это приводит к каким-то результатам, если ты потом эти результаты можешь объяснить, и если ребенок поймет, что это все-таки делалось для его блага, то, в принципе, это все очень даже допустимо.
А ребенок это может понять быстро или только с возрастом?
Я думаю, что прям вот сразу быстро... Наверное, не может понять. Но мы же и не рассчитываем, что дети вообще что-то поймут быстро. Мы же закладываем в них всегда
на очень долгую перспективу.
Уже, да.
Да. Чё? Мы бросили на это рассчитывать после 2 лет.
Ну, а я вот, например, считаю, что все, что мы закладываем на долгие годы. Что-то взрастет там, может, лет там в 50-60-70.
Я могу про себя тут сказать. Сейчас, прости, Кость, буквально, да, обратный совершенно пример, потому что у меня-то никогда не было обязанностей. Я росла в семье, где у ребенка нет никаких обязанностей. Что захочешь, то сделаешь. Что не захочешь, то не сделаешь. И даже был такой эпизод, когда мне, наверное, уже лет 10, наверное, примерно, мама моет пол, или там мне, может быть, 11, мама моет пол, и ей сложно, и... А я сижу на диване, смотрю, я тогда смотрела телевизор, как многие дети, наверное, и мне даже, вот знаете как, даже вот мысли нет, чтобы встать и чем-то помочь и прочее. Где-то, наверное, лет в 14 у меня что-то щелкнуло. Ну, до этого я там, понятно, могла помыть посуду, что-то приготовить и прочее. В общем, в 14 лет у меня что-то щелкнуло. И лет с 15 уже. У меня мама, пока я жила с родителями, я просто маму, я ей не давала мыть полы. Я взяла сама это на себя, и еще массу других занятий домашних взяла на себя. А потом у меня родился брат, когда мне было 16 лет, и я еще под шумок остальное себе там тоже взяла. Но это было как-то без надрыва. Хотя маме моей было невероятно тяжело. Но это вот, что называется, бывает и по-другому.
Ну, а вообще много всяких, я думаю, в жизни бывает исключений вообще на все промысел Божий. Хотя я думаю, что доброту все равно мама закладывала, и прям вот что никаких обязанностей, вот честно, я плохо себе могу это представить.
Меня никогда, то есть, всегда, конечно, мама сокрушалась, когда вот у тебя в комнате там или в столе у тебя беспорядок или что-то еще. Но я, чтобы там пока не уберешься, не пойдешь гулять, такого вот, ультимативно, да, такого не было никогда. Ну, вот привело это к тому, что в совесть какой-то проснулась. Момент, да, да, что-то щелкнуло, понимаете?
Слушайте, если бы она всегда просыпалась бы, вот, в таких случаях, было бы все очень здорово. То есть, ну, не сейчас там, не в 10 лет, ну, там, в 14 проснется или в 16. Но я вот вижу, ну, опять же, у меня достаточно своеобразный угол зрения, потому что я вижу людей в кризисах, да, я обычно не вижу, так сказать, в нормальном состоянии, что далеко не всегда... Очень не всегда просыпается так совесть. Человек, который мир воспринимает все давайте мне, такой эгоистичный человек, получающий какие-то чувственные наслаждения во всем, когда это заканчивается, а когда он перестает быть ребенком, да, вот он, например, ему сегодня 18 лет, он уже, извините, не ребенок, а мир ему не дает столько, сколько раньше-то давал. И человеку очень дискомфортно на этот мир смотреть, понимаете? Оказывается, мир-то несправедлив. А было-то одно, а теперь-то совсем другое. Мир несправедлив, ужасен, уйду из этого мира, например, как один из вариантов. Или уколюсь наркотиком, и мир опять играет красками, понимаете, чудесными. Так становятся очень часто наркоманами. То есть человек должен понимать, что мир разный. И что все это есть? Ну, это, конечно, все-таки исключения бывают. Я очень рад, Алла, что у вас вот именно так получилось, как-то без какого-то, ну, такого активного воспитательного процесса, как-то само собой. Ну, честно говоря, у меня таких примеров, кроме вашего, больше нет.
Знаете, ну, вот вы сказали такую фразу произнесли, что можно ограничивать с любовью. И мне кажется, это очень важно, потому что мы... как мне кажется, часто интуитивно, когда говорим, когда вот что нужно ребенка ограничивать, чтобы он об ответственности тоже думал. Мы как-то интуитивно, возможно, такую создаем оппозицию. Либо все прощения, любовь и все можно, либо ответственность, и тогда сразу грубость, строгость такая в плохом смысле слова, какая-то жесткость, типа вот пока не уберешься, ты у меня там гулять не пойдешь. Но ведь на самом деле это ложная альтернатива. И вы об этом говорите, это очень важно, мне кажется, подчеркнуть, что я вот помню как-то такой у меня собственный вот лайфхак семейный, что называется, когда ребенку говоришь, там, нужно убрать игрушки. Он, конечно, не хочет, потому что у него какие-то другие дела, но пойдем, я тебе помогу. Давай вместе. Давай вот эту половину ты, вот эту я. И он как-то, в общем-то, если ты мне помогаешь, то давай, в общем-то, вместе уберем. Это вот это правильный путь. Потому что, мне кажется, это вот тот самый как раз...
Учить-то можно как раз только собственным примером.
Все это и ответственность приучает, но это и не строгость, и не грубость. Знаете, как мне один воспитатель, не воспитатель, а вожатый в детском лагере рассказывал, что наказывать нужно так, чтобы было не обидно. И он придумал такое наказание, ну, наказание, вразумление для каких-то детей, совершивших проступок, 30 отжиманий, например, там 20 или 15 для мальчика.
Тоже проходило.
Но этот вожатый отжимается вместе с ним. Они вместе отжимаются. То есть вожатому это вообще расплюнуть, отжаться. А мальчику тяжело. Но мальчик не чувствует, что его поставили в угол, потому что рядом с ним вожатый то же самое делает. Они отжимаются вместе, а потом он рассказывает, что там человек что-нибудь там, не знаю, уже сам подходит, говорит, слушай, там, пойдем поотжимаемся вместе, мальчик говорит вожатому.
Согласен. Вы знаете, о чем вы сейчас говорите? Вы говорите о силе примера. понимаете, о том, что кого-то учить, если ты ответственности, ну, кого-то учить ответственности, если ты сам безответственный человек, например, да, кого-то учить нравственности, если ты сам там безнравственный, да, или учить тому, чего сам не знаешь и не обладаешь, да, ну, действительно бесполезно. Поэтому, конечно, всегда начинать-то надо, наверное, с себя, показывая пример и опираясь вот на эти два крыла, с которых мы начали, вот, учить и другого взлетать.
Я об этом подумал как раз ввиду примера Аллы, что не случайно человек сидел на диване, но у него на глазах мама мыла полы. И это так или иначе проникало в...
В какой-то момент критическая масса была достигнута.
В какой-то момент, по крайней мере, как я это, по крайней мере, услышал, человек, там, подросток, впитывал то, что, в принципе, это правильно и нормально убираться дома. И это вот у человека такое есть. Человек обязан иногда делать то, что неприятно, но приходится. И мама безропотно это делает. И...
Но здесь надо...
Но это подвиг мамы, конечно.
Безусловно,
подвиг
я об этом
мамы,
и говорю.
Не каждая мама на это вообще, в принципе, способна. Если, так сказать, мама, например, действительно там много работает, одна тянет семью, ей, конечно, хочется, чтобы дочь как-то за дом посмотрела. То есть мы давайте не будем абсолютизировать ни один из как бы, примеров, да, но просто вот в принципе... Я думаю, что вот эти два крыла – это, конечно, идеальные условия, чтобы человек не вырос психологическим инвалидом.
А знаете еще, что очень важно, чтобы человек не вырос психологическим инвалидом, как мне кажется? Мы сейчас, да, говорим про обязанности. Про права детей сегодня тоже много говорят в том русле, чтобы дать им право на жизнь, на образование, на здоровье, на, ну, ну все да. Самое понятное. А внутренний мир ребенка? Ведь мне кажется, во многом, я не знаю, конечно, как вот у мужчин, но вот про женщин я вот про себя могу совершенно точно сказать, что необходимость заботиться о себе и эгоизм – это разные вещи. И если в какой-то момент эти два понятия сольются в голове, и женщина, например, перестанет заботиться о себе, её, то есть ее этому не научат. Да, вот если в детстве все время там обязанности, 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 ты все время отдаешь, отдаешь, отдаешь. И в итоге вот что-то внутри может пойти, опять же, не по тому сценарию.
Ну, опять-таки, который, крайний там, случай.
Ну, я не знаю, насколько это крайний случай. Я знаю многих женщин сегодня, которые ищут, знаете, такие, ищут для себя служение на стороне, какими-то очень благородными вещами занимаются, там, с больными детьми занимаются, там, со стариками, там, с кем-то еще, вот кому необходима помощь, их. Они себя отдают, но они при этом несчастны. У них нет своих семей. Они не могут позаботиться о себе. Тут... Их этому не научили. А это, мне кажется, тоже очень важно.
Знаете, я вам так скажу. Значит, поскольку я часто имею беседы вот именно с теми, о которых вы сейчас рассказали, тут вопрос их внутренней мотивации очень часто. Одно дело, когда это действительно жертвенность как служение, вот просто служить, а другое – невротический такой уход от собственных проблем, ну, в некую там иллюзию служения, да, и маскируясь за ней. Здесь просто разная мотивация.
Или, знаете, людей. Еще бывает жертвенность, как попытка купить любовь.
Может быть и такое. То есть они боятся чего-то, да, они боятся, например, создавать семью, потому что у них там невротические есть разные проблемы. И они сублимируют это, ну, в принципе... Это, конечно, не худший вариант, когда ты начинаешь помогать там, другим там, и так далее. Это
да нет,
далеко
очень
не
хорошо,
худший
это
вариант.
Прекрасно,
есть
просто
гораздо...
не ущерб себе.
Ущерб себе. Но здесь вы сейчас, мне кажется, в основном говорите о невротических формах, которые, наверное, на сегодняшнем эфире обсудить нам не удастся. Просто это ну, такие крайности. А мы как раз... Я думаю, сегодня сосредоточились на том, чтобы о принципе, ну вот об этом принципе сказать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Михаил Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии при храме Воскресения Христова на Семеновской, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Я, знаете, что вспоминаю? В одном интервью Анна Юрьевна Кузнецова, уполномоченная по правам ребенка в России, такой привела пример исследования, где опросили детей, две группы детей. Одну, одних из этих, ну, это уже были взрослые, но когда-то они были детьми. Одни — это те, кого в детстве строили родители, как-то вот были с ними строги в чем-то, пытались как-то к этим самым обязанностям и какому-то правопорядку, скажем так, моральному призывать. А вторая группа — это дети, которые таких бед не знали, которым все разрешали, во всем потакали, и никаких обязанностей они не имели, их родители не строили. И исследование показало, что более счастливым свое детство вспоминают как раз первые. Те, кого родители строили. Вот почему так происходит? Почему? Объясните, пожалуйста.
Потому что ребенку важно не какие-нибудь потребительские радости, да, потому что он ими все равно не может насытиться полностью. То есть всегда за этим еще какие-то желания возникают и так далее. И это приносит в итоге несчастье. А ему нужно признание коллектива, в котором он находится. Например, там, той же семье или ну, в какой-то организации, в которой он потом работает. Вот это самое признание, оно гораздо дороже. И когда человек не пошел по пути вот этого эгоистичного «я», противопоставления себя всем, он как раз учится тому, в нормальном, если... То есть, опять же, не берем крайности, а в нормальном таком, если рассмотрим ракурсе, он учится взаимодействию, он учится жертвенности, он учится делать что-то для других. И, соответственно, получает. То есть он отдает и получает вот в этой вот семейной, если вот мы рассматриваем семью, системе. И вот это в признании, в общих целях каких-то, вот в этом действительно ребенок имеет гораздо большую потребность, чем в потребительских бесконечных радостях, которым, еще раз говорю, нет конца. Сегодня это там игрушки самые последние, завтра это гаджеты, послезавтра пойдем дальше, это будут там какие-нибудь автомобили уже, которых, ах, вы не купили мне, а, вы плохие. То есть вот это вот вся история очень...
Если нужно признание, значит, ребенку обязательно нужно давать обратную реакцию.
Конечно, конечно.
И чтобы она была желательно адекватной.
Нет, за хорошее хвалим, а плохое объясняем.
Да, вот за хорошее хвалим, вот я про это. Конечно. Если, к примеру, у ребенка есть обязанности, да, и если это его обязанность, то что его за это хвалить-то? Это же, он же обязан был это сделать. Есть и такое восприятие тоже. Вот насколько здесь важно соблюсти баланс между тем, чтобы похвалить, и при этом не перехвалить, и чтобы ребенок чувствовал свое признание, и не чувствовал себя отверженным.
Так, ну, смотрите, ребенок помыл посуду. Например, ну, берем 13 лет, к примеру. Ну, тот возраст, когда надо мыть посуду. Восторгаться по этому поводу. Ты помыл посуду. Какое чудо. Это вот больше как похоже на стёб какой-то, честно говоря, в этом возрасте, наверное. А сказать спасибо, вот, ты заметил это. Спасибо Бог, лучше сказать, наверное. Там, ты сделал хорошее дело.
Ты
там,
мне очень помог.
Ты мне очень помог, да. И вот еще раз подчеркнуть, что мы с тобой вместе, да, мы в одной семье, в одной системе находимся. А если идти вот первым путем, вот эти бесконечные, экзальтированные, восторженные какие-то визги, там, ой, ты вот это сделал. Это, знаете...
Я думаю, так особо никто не делает.
Ну, я тоже думаю, что это редкий случай, просто я его как бы так привел. Но в принципе, то, что ты заметил, и то, что подчеркнул, что ты с нами, что ты там что-то помог сделать, что ты часть нашей системы, и мы тебе очень признательны, да, вот этого, мне кажется, вполне, собственно говоря, достаточно. И он будет это знать, и ему не захочется выходить из этой системы. Зачем ему выходить, если он уже в ней?
Говорит спасибо.
Ну, вот я тут могу какую-то, может быть, ложку дегтя, потому что добавить, потому что, вот, по крайней мере, я среди, скажем так, родителей детей нашего возраста, вот среди тех, с кого там видишь как-то в общении, на площадке, особенно среди бабушек, вот не родителей, а бабушек, вижу вот то, о чем вы говорите, такое экзальтированное восхищение каждым маленьким шажочком ребенка. Как где вот эта тонкая грань между одобрением и захваливанием, и перехваливанием переходится.
Константин, ну здесь вот возраст важен. Если в 2 года, ой, ты покакал, какой молодец, это нормально.
Не, ну
понимаете?
Это, конечно.
Я 14 лет, это уже будет смотреться совершенно дико.
Я в данном случае говорю там о возрасте 6-7 лет, о том самом, собственно, на котором я пока... Дальше которого пока у меня опыта родительского нет. Но мне кажется, тоже какая-то такая существенная тема, потому что я абсолютно согласен с той точки зрения, что ну, ребенка нужно хвалить, нужно поддерживать, нужно вдохновлять. И каждый раз возникает вопрос, как и где какая-то уже просто переходится грань, для меня это вопрос, я не знаю на него ответа, переходится грань, за которой как раз-таки ребенок получает сигнал не то, что вот я сейчас сделал хорошо, я сейчас сделал правильно, и меня любят, меня заметили, меня оценили, а получает сам сигнал, что да я гений вообще. Я такой крутой, что просто никто, никого круче меня нет на этом свете. А это уже другая история.
Да, к сожалению. И знаете, здесь опять же, для каждого возраста и для каждой, наверное, для каждого ребенка здесь проходят свои вот эти границы. Например, для инвалида, ребенка-инвалида, они будут одни. Для там здорового ребенка, который, в принципе, это должен делать другие. Поэтому здесь вот четко вот так вот взять и провести. Не надо, чтобы росла корона на голове у ребенка. Вот просто этого делать не надо. Важно очень ребенка, на мой взгляд, и очень важно, чтобы он ходил в храм и каялся, когда интроспекция, так вот как психологи называют, интроспекция, когда человек смотрит там вглубь себя, трезво начинает оценивать. Понимаете, вот главное, чтобы ребенок трезво себя оценивал. Чтобы он не уходил ни в состояние прелести, ни вот этого там безосновательного уничижения. А, к сожалению, вот эфир не дает возможности, наверное, там наше время не дает возможности рассмотреть все нюансы этого вопроса. Да? Но просто
но потом нечестные очень
призвать
раз.
Родителей, слушайте, не корону не вбивайте на голову детям. Это вам же потом повредит, собственно говоря. И больше всего повредит ребенку, потому что на этой короне еще, которую вот таким образом забивает, у нее нет сверху креста.
Ну вот на этом символе, метафоре, с которой мы в каком-то смысле программу начали, мы программу и закончим. Спасибо огромное за эту беседу. Я как родитель получил для себя много интересной информации, поводов задуматься и какое-то топливо для дальнейшего несения педагогического креста. Михаил Хасьминский, руководитель центра кризисной... Спасибо за это уточнение, да. Руководитель центра кризисной психологии при храме Воскресения Христова на Семеновской. Сегодня был с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии также была Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».